Добрый день, уважаемые телезрители. Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного епархиального обозрения. 28 июля Православная Церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира. С чьим именем неразрывно связано такое ключевое историческое событие, как крещение Руси? Историки называют Владимира великим, Церковь святым равноапостольным, народ нарек его Владимиром Красное Солнышко. Все эти имена – дань почитания князю, благодаря которому уже 1025 лет Русь остается православной страной. Сегодня в выпуске вы увидите концерт духовной музыки, посвященный 1025-летию крещения Руси. 25 июля Русская Православная Церковь почитает икону Божией Матери, именуемая Троеручица. Памятование трудов и подвигов 12 апостолов, посвятивших всю свою жизнь на просвещение языческого и многобожного мира. Об этих и других событиях в жизни Одесской епархии подробнее в нашем выпуске. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского Измаильского, при поддержке областных и городских властей, на Соборной площади возле Спасо-Преображенского Одесского кафедрального собора состоялся концерт духовной музыки, посвященный 1025-летию крещения Руси, подготовленный митрополичьим хором Одесской епархии.
Нас ввели туда, где служат они Богу своему, и мы не знаем, на небе ли мы находились или на земле, потому что на земле нет такого вида и красоты, и мы не в состоянии их описать. Знаем только, что там с людьми обитает Бог. Такими словами описали свои ощущения послы великого князя Владимира, побывавшие в православном храме Константинополя, посланы туда от всего народа с целью сравнить мировые религии и выбрать ту самую единственную, которая дана самим Богом. Кроме красоты Софии Константинопольской, послам из Руси, очевидно, понравилось и особое неземное пение. Традиции византийского пения были восприняты после крещения на Руси с добавлением национального колорита русского народа. И сегодня многие люди, впервые вошедшие в храм, порой просто из любопытства, не могут не обратить внимания на дивную красоту богослужения, в частности, на возвышающее пение. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, и благодаря содействию мэра-губернатора, 26 июля состоялся праздничный концерт, посвященный памятной для всей Руси даты.
С удовольствием сегодня выступили перед жителями, гостями нашего города, чтобы тоже поучаствовать в праздновании 1025-летия крещения Руси.
Для нашего государства, особенно в теперешнее сложное время, это очень важно, потому что благодаря тому, что открываются храмы, много детей приходит в храмы. Благодаря тому, что они впитывают в себя тексты вот этих богослужебных песнопений, они иначе мыслят, иначе обдумывают вот то, что их окружает.
Если бы в то время князь Владимир не крестил Русь, то мы бы не видели ее духовного расцвета, она бы не получила своей той тернистой дороги, которую она прошла за эти 10 веков с небольшим. Вот, и православная вера действительно сделала наш народ славянский народом Божьим.
Отдыхает душа, возносится сердце, и это я наполняюсь, в принципе, силой духа, воли и силой жизни.
Интересна классика. Поп-музыка сейчас современной никакой нету, нормальной. Интересно послушать другие хоры, помимо того, который ты слушаешь постоянно в каждом храме.
Нас слушали сегодня не только православные, люди разных конфессий. И где-то, может, в душе музыка хоровая, она тронула сердце каждого человека, проходящего мимо.
Мне лично это начинание очень по душе, потому что и погода нам благоприятствовала, и люди смогли и детей маленьких привести. Я считаю, что это нужно продолжать. Такие традиции нужно всегда поддерживать.
Вот я сейчас наблюдал такую картину. Проходит человек, вроде бы ясно, что дела ему нету до того, что происходит на нашей сцене. И все-таки звуки его останавливают. Он останавливается, прислушивается. Да, иностранцы фотографируют. Вот, и поневоле видишь, что человек останавливается, что человеку это интересно, что это близко духовной среде наших людей. И даже если это было забыто во времена советской власти, то за последние 20 лет эта культура испытала громадный подъем.
Страшно подумать, что бы было, если бы тогда князь Владимир не взял на себя ответственность, даже не прошел через непонимание. Без него мы бы сейчас, наверное, удили где-то рыбку, поклонялись разным богам, ругались бы, ссорились. Слава Богу за все.
В июле церковь совершает памятование трудов и подвигов 12 апостолов, посвятивших всю свою жизнь на просвещение языческого и многобожного мира. В числе этих 12 светильников особо просиял апостол Варфоломей.
Апостол Варфоломей, по всей видимости имевший второе имя Нафанаил, был одним из 12 ближайших учеников Христа. Вместе с апостолом Филиппом он проповедовал в городах Малоазии. Также он много сил отдал на проповедь в Индии, где перевел с еврейского на местный язык Евангелие от Матфея, и в Армении, где его распинали вниз головой, но так как он все равно продолжал проповедь, то его взяли со креста, заживо сняли с него кожу, а затем обезглавили. Очень характерной является история, как Нафанаил стал учеником Христа, будучи до этого обычным жителем Иудеи. В Евангелии есть момент, когда уже ставший учеником Христа Филипп зовет присоединиться к ним другого израильтянина Нафанаила словами: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» На что простодушный Филипп ответил: «Пойди и посмотри». А после того, как он все-таки пришел посмотреть, Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, сказал о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Это событие, описанное в Евангелии, является наглядной иллюстрацией того, как и сегодня множество людей, чувствующих, что Бог, может, все-таки существует, но не читавших Священное Писание и не присутствовавших ни разу при совершении в храме Божественной Литургии, чувствуют в мыслях некую раздвоенность. С одной стороны, не признать, что Бог все-таки существует и мир произошел не случайно, я не могу. А с другой, я боюсь что-то в своей жизни поменять, потому что некоторые вещи, которые мне нравятся и являются чуть ли не единственной отрадой в жизни, священники называют греховными. Поэтому меньшим грехом будет, если я буду меньше знать и продолжать жить по-старому. Зачастую в ходе таких мыслей человек живет до конца своего земного пребывания и лишь перед смертью, в лучшем случае, сокрушается и осознает, что то, во что он вкладывал все свои силы и таланты, не является тем, ради чего стоило жить. Человек осознает, что семья, щедрость, доброта и жертвенность являются куда полезнее для счастливой жизни, чем разврат, скупость и эгоизм. Чтобы такого рода пожизненная ошибка не произошла, Бог по любви к людям открыл через Священное Писание свои заповеди, которые ни в коей мере не ограничивают человеческую свободу, а лишь как маяк из тихой пристани указывают на тот путь, который дает человеку истинное счастье. Кроме того, людям дана церковь, не просто храмы с куполами и патриархами, а Богом установленное общество людей, в котором невидимо, но объективно ощутимо действует небесный врач, не оставляющий без своей благодати ни одного приходящего к нему, независимо от тяжести болезни. Апостол Павел называет церковь телом Христовым, а Христа – главой этого необычного тела. Порой эта важная мысль остается вне поля зрения большинства людей, приравнивающих какой-то грех священнослужителя или патриарха с грехом церкви и таким образом банально оправдывающих свое нежелание нравственно и духовно исправляться через этот Богом данный духовный организм. Многие не понимают, что церковь является святой не от патриарха, а от Христа. Именно от него освящаются все члены церкви. Всякий грех в церкви не есть грех церкви, а есть грех против церкви. Любой крещенный православный христианин, начиная от патриарха и заканчивая обычной сельской бабушкой-прихожанкой, совершая грех, грешит против божественной любви, против Христа и его церкви. Все таинства в церкви совершаются Святым Духом, а не праведностью кого-либо из священнослужителей. Грехи членов церкви не являются доказательством ее неистинности или несвятости. Поэтому, как около 2000 лет назад, так и сегодня Христос один и тот же, и Церковь одна и та же. Поэтому слова ученика Христа Филиппа и сегодня актуальны для всех сомневающихся. «Пойди и посмотри». Бог не оставит человека, который искренне придет в храм для общения с Творцом, а не ради осуждения и рассматривания грехов священнослужителей и патриархов, которые, как и все люди, будут отвечать перед Богом за то, как они провели свою жизнь. Осуждение других еще никогда не привело ни одного человека ни к чему хорошему. В то время как осознание, что мотив и ход того или иного поступка другого человека известен лишь Богу, это те золотые мысли, которые помогли многим удержаться от неразумного внедрения в чужую жизнь и их ответ перед Богом. Кроме того, многие люди, может, и хотели бы пойти в храм, однако множество сект, действующих по всему миру, настолько запугало людей, что они боятся какого-либо вербального или невербального влияния на сознательность своего выбора. Напротив, в той единственной церкви, которая существует уже около 2000 лет, действует тот же Христос, который всем своим пребыванием на земле показал, что Богу не угодно порабощение человеческой свободы и насильственное исполнение заповедей. Напротив, Христос ни разу не совершил чудо просто так, ради эффекта, и не запугал людей, заставляя восхищаться своим всемогуществом. Самое яркое тому доказательство – это крест. Именно через свои страдания на нем, самопожертвование, Богу угодно было спасать людей. Поэтому страх, будто церкви людей гипнотизируют или подвергают какому-либо воздействию, несостоятелен в принципе. Пойти в храм и дать возможность Богу через свое содействие осветить душу и тело – это огромный подвиг, хотя внешне это не представляется трудным. Однако, хотим мы того или нет, но, как красиво подметил Достоевский, «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».
Русский народ издревле нашел в своей душе единственное верное слово в обращении к Богородице. В обиходе он назвал ее и сейчас называет так же, как родную мать, исполненную нежности и любовным обращением «матушка». Люди духовно увидели, что не в каком-то условном смысле, а в высшей действительности Матерь Божия является Матерью Церкви, кровной по крови Христовой Матерью каждого верующего. И любое обращение к ее чудотворным иконам дарует богомольцам утешение. 25 июля Православная Церковь почитает икону Божией Матери, именуемую Троеручица.
Икона Божией Матери Троеручица прославилась и получила свое название в VIII веке, во времена иконоборчества, поддерживаемого императором Львом III. Его воины рыскали по домам православных христиан, отыскивая иконы, отбирали их и жгли, а иконопочитателей предавали мукам и смерти. Лишь за пределами византийских земель в мусульманском Дамаске православные не были стеснены в почитании икон, благодаря покровительству первого министра халифа, преподобного Иоанна Дамаскина, который написал тогда 3 трактата против порицающих святые иконы. Мудрые вдохновенные писания привели в ярость императора, но так как автор их не был византийским подданным и сам император ничего не мог ему сделать, он передал дамасскому халифу подложное письмо, по которому преподобный Иоанн был осужден за измену. Святому отрубили кисть правой руки и повесили ее на городской площади. К вечеру того же дня святой Иоанн, испросив у халифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед иконой Божией Матери. Он просил владычицу исцелить руку, писавшую в защиту православия. После долгой молитвы святой Иоанн задремал. Во сне он увидел икону Божией Матери и услышал ее голос, сказавший, что он исцелен, но должен теперь без устали трудиться исцеленной рукой. Когда святой проснулся, рука его была невредима. В благодарность за чудо святой Иоанн приложил к иконе сделанную серебра руку, отчего она и стала называться Троеручицей, а также написал благодарственную песнь «А тебе радуется благодатная всякая тварь». Приняв иночество в лавре преподобного Саввы Освященного, святой Иоанн Дамаскин передал туда чудотворную икону. В XIII веке лавра даровала икону Троеручицы в благословение святому Савве архиепископу сербскому. Во время нашествия турок христиане-сербы поручили чудотворный образ попечению самой Матери Божией. Они возложили икону на осла, который без погонщика сам пришел на Афон и остановился перед Хилиндарским монастырем. Там святая икона была поставлена в соборном храме. Во время выборов настоятеля этого монастыря небесная владычица благоволила сама принять настоятельство, и ее святой образ занял игуменское место в храме. С тех пор в Хилиндарской обители избирается не настоятель, а только наместник, и иноки получают от чудотворной иконы Троеручицы благословение на все послушания. Списки чудотворной иконы Троеручицы распространились во всех православных странах. Они прославились многими знамениями и исцелениями.
Сегодня в мире происходит много действий, ведущих к уничтожению человеческих душ и тел. Во все времена воплощались в жизнь различные греховные замыслы людей. Но несомненно, что подавляющее число внешних и внутренних нападений сегодня направлено против чистоты и целомудрия.
Повсеместные попытки растления общества уже около 50 лет продолжают тревожить души людей. Многие могут возразить, что это преувеличение, мол, эта проблема всегда существовала. Отчасти это правда, но в таком масштабе, столь повсеместной, направленной на все возрасты, начиная с самых детских лет, пожалуй, вряд ли она когда-нибудь была. Искушения были еще со времен грехопадения. Люди регулярно в них впадали, но совесть людей все-таки обличала, и в целом в обществе подобные явления порицались. Особенно тяжелые условия у людей, проживающих в наши дни в городах. Очень тяжело пройтись по улице или пройтись взглядом по нужной информации в интернете и не наткнуться на вызывающий билборд, вывеску или очередную пошлую рекламу. Кроме того, подмена ценностей настолько набрала обороты, что люди уже стесняются истинности своих естественных воззрений на проблемы гомосексуализма, педофилии, так называемых гражданских браков и прочих нравственных и духовных отклонений. Мнимое уважение прав чужого человека приводит к его духовной и психологической смерти. Соблюдение его мнимой и неограниченной свободы приводит ко вседозволенности, в результате чего гибнет нравственно как сам псевдосвободный, так и множество людей вокруг него. Федор Михайлович Достоевский, тонкий русский писатель и психолог, еще больше века назад подметил гибельность такой мнимой свободы еще в самом корне. «Если Бога нет, то все можно». Из этого желания поклоняться мнимому Богу внутри себя, этому ненасытному эгоизму, происходит множество бед как в душе этого несчастного человека, так и в душах окружающих. Желая угодить себе, человек готов пойти на все, даже называв черное белым. Но по Божьей милости в мире действует особая сила, благодать Святого Духа, которая укрепляет людей, искренне желающих бороться с этим недугом, который подрывает человеческое доверие, рушит тысячи семей и убивает в утробе матери миллионы несчастных детей. 18 июля по старому стилю церковь чтит память Иоанна Многострадального, прозванного так именно за претерпение огромного количества блудных напастей, сохранившего при этом себя в чистоте. Этот подвижник подвязался в Киево-Печерской лавре в XII веке. Он принял постриг, будучи еще совсем юным, и, несмотря на строгое воздержание от пищи и воды, ношение верик и молитвенный подвиг, 3 года был искушаем сильнейшей похотью. По благословению игумена монастыря он даже зарывался в землю по плечи в течение всего Великого Поста, лишь бы одолеть ненасытную страсть. Во время своих очередных превышающих естественные искушений он увидел воочию огромного змея, пытавшегося его склонить ко греху. После очередной искренней молитвы несчастному Иоанну было откровение от Бога, в котором Господь открыл ему, что он всегда был рядом со своим преданным и сильным волей служителем и попускал ему быть искушаемым для стяжания еще большего совершенства и возможности через этот свой пример помогать другим, страдающим таким же недугом. После этого безблуда отступил от Иоанна, и он как чистый сосуд смог помогать и назидать приходящих к нему по этой причине. Пример преподобного Иоанна особо актуален сегодня.
Православными людьми нас делает не ношение нательного креста и даже не то, что над нами когда-то было совершено святое крещение. Тем более, что в наше время это не является особым подвигом. Сейчас можно свободно исповедать свою веру. Но истинными христианами мы становимся тогда, когда начинаем жить во Христе и участвовать в жизни Церкви, в ее таинствах. Наш следующий сюжет о величайшем таинстве Евхаристии.
Таинство нашей веры, о котором сейчас пойдет речь, называется Евхаристией или Причащением. Совершается оно во время Божественной Литургии, главного богослужения Православной Церкви. Установил это таинство сам Господь Иисус Христос во время Тайной Вечери, своей последней трапезы с учениками накануне страданий и смерти. Он сам совершил таинство Причащения, взяв хлеб, и, возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду человеческому, преломил и подал ученикам, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается, сие творите в Мое воспоминание». Также, взяв чашу и возблагодарив, подал им, говоря: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Заповедь Христа «Сие творите в Мое воспоминание» означает, что таинство Евхаристии будет совершаться в Церкви за Божественной Литургией до скончания века. В беседе с народом Иисус Христос сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Во время литургии хлеб и вино силой и действием Святого Духа прилагаются или присуществляются в истинное тело и в истинную кровь Христову. Хлеб для причащения употребляется один, потому что все верующие во Христа составляют одно тело Его, глава которого есть Сам Христос. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. В сущности, каждая литургия является ничем иным, как тайной вечерей, на которой все присутствующие находятся за одной трапезой с Богом. Это означает, что Бог считает нас достойными Себя. Но все наши чувства, вся наша жизнь говорят об обратном. Мы несовершенны, несвободны и безнадежно далеки от Бога. Однако именно тот, кто способен это понять и пережить, как раз и может приблизиться к Богу и разделить с Ним трапезу. Сила Божья в немощи совершается. В нашей осознанной, выстраданной немощи и в желании преодолеть, восполнить ее божественной силой и благодатью Святого Духа. В таинстве причащения через неизъяснимое действие Святого Духа мы становимся участниками благодатной жизни в Боге. В этом заключается дар, который дает нам Господь в Евхаристии. Но само слово «Евхаристия» переводится с греческого как «благодарение». Так в чем же благодарение? Что мы можем принести Господу? Хлеб и вино, но они и так принадлежат Ему. Да мы и сами всецело принадлежим Творцу, ведь Он призвал нас из небытия и дал нам жизнь. Он наделил нас всем, что мы есть и что есть у нас. Что же мы можем принести? Что было бы действительно нашим благодарением? Святой Максим Исповедник говорит, что Бог может сделать все, кроме одного. Самую малую из своих тварей Он не может заставить себя полюбить, потому что любовь – наивысшее проявление свободы. Единственный дар, который мы можем принести Богу – наша любовь. То есть благодарение – это вся наша жизнь, отданная и посвященная Богу. Все наши дела, чувства и мысли. Все без остатка, как это и бывает в настоящей любви. Но тогда остается вопрос, почему благодарением называется именно эта служба, именно литургия? Как здесь проявляется наша любовь к Богу? За столетия до того, как пришел на землю Иисус Христос, этот вопрос ставил себе псалмопевец Давид. И ответ, который он дает, насколько неожиданный, настолько и верный. Он говорит: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приему и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу». В самом деле, наивысшее выражение благодарности – это способность принять дар всем сердцем. Просто принять, безо всякого желания чем-то за него заплатить, принести что-либо взамен. Если мы способны принять дар искренне, всей душой, мы выражаем этим наше доверие, нашу уверенность в том, что любовь дающего совершенна и что она действительно нужна нам. Когда мы принимаем дар подобным образом, мы приносим радости тому, кто от всего сердца дарит, а дарит нам Господь самого себя, свое тело и кровь, свою жизнь. Каждый раз, приходя на божественную литургию, мы оказываемся на тайной вечере, где Господь, воздав хвалу Богу Отцу, берет хлеб, благословляет его, преломляет и дает нам всем, говоря: «Примите, едите, сие есть тело мое». Ежезавы ломимое. Потом он берет чашу с виноградным вином, также благословляет ее и подает нам, говоря: «Пейте от нее все, сие есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов». Для верующего человека в таинстве причащения заключена возможность достичь главной и единственной цели своей жизни – приобщиться божественной любви, приобщиться самого Божества. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом.
Хвалит похвальными гласы римская страна Петра и Павла, Осия, Ефес, Патм, Иоанна Богослова, Индия апостола Фому, Египет апостола Марка. Все страны и грады и люди чтут и славят каегожда их учителя и же научиша православной вере. Так говорил святый Иларион, митрополит Киевский, в середине XI века. Все эти люди явились в том или ином народе распространителями истины, даровавшие некое новое дыхание, дыхание жизни. Одних освобождая от рабства человеческого, других от рабства греховного. Насаждая веру христианскую, благовестники стали как бы крестителями тех народов, которые особо нуждались в утверждении спасающей духовности. Если вспомнить, кто стоял у источников нашего обращения ко Христу, то в первую очередь мы обращаемся к преданию, способствовавшим формированию русского церковного самосознания, о посещении Киевской земли святым апостолом Андреем Первозванным. Мы с величайшей благодарностью относимся к трудам святых Кирилла и Мефодия, содействовавших проникновению христианских идей на нашу землю, особенно к переводу на славянский язык Священного Писания и богослужебных книг. Немалую роль в знакомстве с христианством сыграли связи наших предков с греками, проживавшим на Черноморском побережье. Ощутимым было христианское влияние исходивших из Грузии и Армении. Неоспоримым остается значение Византии и Болгарии в деле христианизации Руси. Особое внимание нужно уделить крещению равноапостольной княгини Ольги и ее просветительской деятельности. По прошествии более полувека от крещения Руси святитель Иларион призывает похвалить «великие и дивные сотворшего нашего учителя и наставника», великого князя нашей земли Владимира, внука старого Игоря. Уже тогда святой муж своим проницательным взором видел величие дела святого Владимира, крещения славянского народа, и призывает Русь достойно прославить его. Разительная перемена произошла с крестившейся Русью. Крещение Киева, а с ним и остальной Руси, открывает новую жизнь для восточных славян и делается исходным пунктом их славной истории. Именно благодаря нашему просветителю христианство создало духовную основу для единства древнерусского государства. Оно перестроило языческую семью на начало христианской нравственности. Христианство стало тем руслом, по которому потекла в древнерусскую землю культура самой развитой цивилизации того времени – Византии. Христианство обогатило славянские народы новыми научными и философскими понятиями. Ускорилось развитие древнерусского литературного языка. Церковь оказала исключительно духовное, религиозное влияние на совесть и душу русского народа, обогатив их святостью, аскетизмом, смирением. Разъединенные славянские племена, составлявшие державу Владимира, с принятием христианства почувствовали свое единство. Принятие христианства сблизило наш народ с другими славянскими народами. Братские народы, близкие нам по языку и традициям, во многом содействовали усвоению нашими предками христианских истин и культурных ценностей. Единство Церкви заключается не в централизации церковного управления и не в единообразии церковной жизни. Оно есть тождество веры, а следовательно, верность Духу истины, созидающему Церковь Христову и пребывающему в ней. Таким образом, с крещением Руси братские русские, украинские и белорусские народы не только восприняли неисчерпаемые сокровища церковной письменности, священное писание, творение святых отцов, жития святых и богослужебной книги, но обрели основу для своего духовного единства. Наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.